хвалях Радыё Свабода у Мінску 7 гадзінаў раніцы, сёння аўторак 8 снежня, у пражскай студыі Сергей Навумчык. Добрай раніцы. Радыё Свабода у жывым эфіры на працягу бліжэйшай гадзіны. У нас беларуская замежная інфармацыя, перадача 100 адрасоў свабоды і барды свабоды. Сённяшні госць ранішняга эфіру былы старшыня Верховнага Савета Беларусі 12-га склікання, адзін з аўтараў беларускіх пагадненняў Станіслаў Шушкевіч. А пачынаем мы з агляду міжнародных падзеяў. У студыі Стась Івашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў. Агенцтва па абароне навакольнага асяроддзя Злучаных Штатаў афіцыйна прызнала выпушчэнне вуглякіслага газу ў атмасферу пагрозай для чалавецтва і выпусціла пастанову, паводле якой збіраецца рэгуляваць колькасць гэтага яшчэ 5 тыпаў газу, якія спрычыняюцца да глябальнага пацяплення шляхам парніковага эфекту. Тым часам у Капенгагене ў панядзелак стартавала міжнародная канферэнцыя па праблемах кліматычных зменаў, якую называюць наймаштабнейшымі перамовамі па гэтай праблематыцы за ўсю гісторыю чалавецтва. Прынамсі 46 забітых і каля 90 параненых – такі вынік бамбавання ў горадзе Лагор на ўсходзе Пакістану. За некалькі гадзін да гэтага 50 ахвяраў, з іх 10 забітых, спрычыніў начынены выбуховы грузавік, які пратараніў судовы будынак у горадзе Пешавар. Адказнасці на сябе пакуль не брала ніводная групоўка. Гвалтоўныя дзеянні ісламістаў актывізаваліся ў Пакістане цягам апошніх месяцаў з тым, што шэрагі ваяўнікоў у краіне папаўняюцца ўцекачамі з Афганістану, дзе вядзецца інтэнсіўная военная кампанія па выцясненню талібаў. Злучаныя Штаты і Вялікая Брытанія выказалі заклапочанасць гвалтам у Іране. У панядзелак на цэнтральнай плошчы Тэгерану паліцыя выкарыстала слязацечны газ і дубінкі для разгону антыўрадавага выступу апазіцыі. Пра гэта паведамілі журналістам відавочцы. Паводле сведкаў, некалькі прыхільнікаў апазіцыі былі арыштаваныя. Іншых пацверджанняў інфармацыі няма, бо іранскія ўлады забаранілі замежным журналістам прысутнічаць у месцах, дзе адбываліся акцыі і касавалі іхнюю акрэдытацыю на ўчорашні і сённяшні дзень. У Румыніі апазіцыйныя сацыял-дэмакраты маюць намер апратэставаць вынікі другога туру прэзідэнцкіх выбараў. Апазіцыя сцвярджае, што вынікі галасавання былі сфальсіфікаваныя. Цэнтравыбаркам краіны абвясціў пра перамогу дзейнага прэзідэнта Траяна Басэску, які менш чым на 1% апярэдзіў прадстаўніка сацыял-дэмакратаў Мірчу Джаны. Тым часам АБС ў цэлым пазітыўна ацаніла арганізацыю выбараў.
Стась Івашкевіч быў з аглядам міжнародных падзеяў. У Мінску 7 гадзінаў 3 хвіліны. Вы на хвалях Радыё Свабода. На працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. У вышэйшым гаспадарчым судзе адбудзецца разгляд касацыйнай скаргі на высяленне вернікаў суполкі «Новае жыццё». Сённяшні госць ранішняга эфіру Станіслаў Шушкевіч – адзін з падпісантаў белавежскіх пагадненняў. Легендарны дысідэнт Уладзімір Букоўскі каментуе выкраданні беларускіх моладзевых палітычных актывістаў. Да гадавіны прыняцця дэкларацыі праў чалавека рух за свабоду ладзіць паказ фільмаў праваабарончай тэматыкі па ўсёй краіне. 100 адрасоў свабоды. Сёння урочышча Курапаты. Агляд незалежнага друку форум свабоды, а ў перадачы барды свабоды Дзмітэр Бартосік працягвае расповед пра Тацяну Грыневіч. І перш чым перайсці да названых тэмаў пра надвор'е. На працягу найбліжэйшых сутак у Беларусі будзе воблачна, на большай частцы тэрыторыі краіны ападкі, пераважна мокры снег, месцамі ападкі моцныя. На ўсходзе слабая галалёдзіца, у паўднёва-заходніх раёнах слабы туман. Вецер паўднёва-ўсходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў дзень у Віцебску і Магілеве ад 1 градуса марозу да 1 цяпла, у Гомлі і Менску 0+2, у Горадні 2-4 і ў Берасці 4-6 градусаў цяпла. У Мінску 7 гадзінаў 5 хвілінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў вышэйшым гаспадарчым судзе адбудзецца разгляд касацыйнай скаргі на высяленне вернікаў суполкі «Новае жыццё». Ад 2005 году вернікі перманентна судзяцца з уладамі. Гэта пачалося пасля таго, як іх пазбавілі зямельнага надзелу, а потым будынку, які тыя набылі і адрамантавалі за свае грошы. Сёння адбудзецца ўжо 30-е па ліку судовае паседжанне. Перадае Любоў Лунёва.
На паседжанні вышэйшага гаспадарчага суду прыйдуць пастыр царквы «Новае жыццё» В'ячаслаў Ганчарэнка і юрыст Сергій Луканін. У судзе яны паспрабуюць дамагчыся адмены рашэння Менскага гаспадарчага суду ад 7 кастрычніка, паводле якога вернікі мусяць вызваліць памяшканне, то бок будынак царквы, які яны нібыта займаюць незаконна. Справа ў тым, што будынак быў перададзены на баланс гарадскіх уладаў, і цяпер ім дэ-юрэ валодае райвыканкам Маскоўскага раёну. Нагадаем, у жніўні 2005 году гарадскія ўлады пазбавілі вернікаў спачатку зямельнага надзелу, а потым будынку былога калгаснага кароніка на ўскрайку Менску. Вернікі такім чынам страцілі юрыдычны адрас, і пасля гэтага пастара і адміністратара царквы некалькі разоў штрафавалі за правядзенне несанкцыянаваных набажэнстваў. У 2007 годзе вернікі трымалі галадоўку, калі людзей пачалі шпіталізаваць, пастара царквы запрасілі ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі і прапанавалі спыніць галадоўку, паабяцаўшы вырашыць усе пытанні ў судзе. Суды цягнуліся да сярэдзіны 2009 году і скончыліся рашэннем на карысць уладаў. Юрыст царквы «Новае жыццё» Сергій Луканін паведаміў свабодзе.
Спадзяемся, што наша справа будзе выйграна намі, але нават калі суд і будзе прымаць рашэнне супраць нас, канечне, з юрыдычнага пункту гледжання мы і далей будзем аскарджваць, у нас застанецца яшчэ надзорная станцыя вышэйшага гаспадарчага суда, але нават і калі ўсе суды будуць супраць нас, мы неаднаразова ўжо заявлялі ўладам, што лічым незаконным рашэнне Мінгарвыканкама, мы свайго будынку не сыдзем.
Пастыр суполкі «Новае жыццё» заяўляе, што вернікі законна валодаюць будынкам, які яны набылі і адрамантавалі за свае грошы.
Канешне, мы надеемся, што когда-нибудь все-таки в нашу пользу будет выигрыш. Но в любом случае, если будет не в нашу пользу, мы будем продолжать стоять за наш будинок, никому не отдадим его. Мы считаем, что мы занимаем его законно, и нам до сих пор не предоставили никаких внушительных аргументов, что мы не можем там находиться.
Солидарность с верниками церквы «Новое житё» выказали протестанты с Беларуси и замежжа. Белорусские улады от 2003 года позбавили регистрации и ликвидовали больше за десяток суполок. Некалькі пастараў абвінавацілі ў правядзенні несанкцыянаваных набажэнстваў і арыштавалі на тэрмін ад 10 да 15 сутак. Судовае паседжанне пачнецца ў 10:50 у вышэйшым гаспадарчым судзе.
Перадавала Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў 7 хвілінаў у пражскай студыі. Сергій Навумчык нагадаю, што ў гэты час і круглую сутку Менску працуе адказнік нумар 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайце свае меркаванні, прапановы яны могуць прагучаць у нашым эфіры. Сёння дзве знаменальныя даты ў гісторыі Беларусі. Пачну з сумнай. 8 снежня 99 году Барыс Ельцын і Александр Лукашэнка падпісалі дамову аб стварэнні гэтых званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. У той дзень мы патэлефанавалі ў Хельсінкі да Васіля Владзіміровича Быкава, і ён ацаніў гэтае пагадненне як генацыд беларускай нацыі. А другая дата якраз мае іншае адценне. Сёння гадавіна падпісання белавежскіх пагадненняў. Нагадаю перад гісторыю. 25 жніўня 91 году Беларусь аднавіла незалежнасць. Вярховны савет 12-го склікання надаў статус канстытуцыйнай сілы дэкларацыі аб суверэнітэце. Беларусь зрабілася незалежнай дэ-юрэ, але набываць атрыбуты дзяржаўнасці дэ-факта, уласнае войска, уласную знешнюю палітыку перашкаджаў так званы саюзны цэнтр на чале з Гарбачовым. Існавала двухсэнсоўная сітуацыя, канец якой і быў пакладзены ў віскулях 8 снежня 91 года, калі кіраўнікі Беларусі, Расіі і Украіны падпісалі пагадненне аб дэнансацыі саюзнай дамовы. У сусветнай гісторыі, не толькі беларускай, але і сусветнай, гэтыя пагадненні звязаны з трыма прозвішчамі – Ельцын, Краўчук і Шушкевіч, хаця падпісантаў насамрэч было шэсць. Падпісвалі яшчэ і прэм'ер-міністры Украіны і Беларусі, гэта Вітольд Фокін і Вячеслав Кебіч, а таксама дзяржсакратар Расійскай Федэрацыі Геннадзь Бурбуліс. У беларускую дэлегацыю, дарэчы, ўваходзілі акрамя Шушкевіча і Кебіча віцэ-прэм'ера Косцікаў Мяснікович, міністр замежных справ Пётра Краўчынка, прысутнічалі таксама камандуючы беларускай вайсковай акругай Кастэнка, старшыня КДБ Беларусі Эдуард Шаркоўскі і дырэктар БелТА Якаў Алексейчык. Але паўтаруся, для гісторыі застаюцца тры прозвішчы: Ельцын, Краўчук і Шушкевіч. І сёння мы пагутарым пра гэта з адным з удзельнікаў той гістарычнай падзеі, тагачасным старшынём Верховнага Савета Станіславам Шушкевічам. Станіслав Станіславович, добрай раніцы.
Добрай раніцы.
Пра віскулі шмат сказаны, я думаю, што вы ўжо сотні разоў гаварылі пра гэта, узгадывалі ў розных інтэрв'ю, але сёння хацелася б паразмаўляць пра некаторыя неасветленыя аспекты, вось з улікам ацэнак тых асобаў, якія ўдзельнічалі ў падпісанні. Вы паставілі свой подпіс пад пагадненнем разам з Кебічам. І гэтая пазіцыя ягоная мела, ў прынцыпе, істотнае значэнне праз два дні, калі ратыфікавалі гэтае пагадненне белавежскі ў Верховным Савеце, бо Кебіч, як бы тое ні было, кантраляваў значную колькасць дэпутатаў. Вось у сваіх мемуарах спакуса ўлады Кебіч, калі ну не на кожны старонцы, дык праз старонку, раскаяваецца ў тым, што ён падпісаў віскулёўскія пагадненні. Кажа, што калі б сёння было, то ён бы гэта не падпісаў. Скажыце, як сябе тады паводзіў Кебіч? Якая была ягоная пазіцыя?
Ну, вы ведаеце, вы закранулі шэраг пытанняў. Я думаў, што толькі ўжо ў сваёй кніжцы растлумачыў, што да чаго. Прыйдзецца заўчасна. Значыць, перш за ўсё, тры подпісы, пра якія гавораць, яны стаяць пад нашай заявай. А пад пагадненнем сапраўды стаіць шэсць подпісаў. Дарэчы, Кебіч адзін з ініцыятараў таго, каб, ну, заслужыць права паставіць свой подпіс пад белавежскім пагадненнем. Ён мне сказаў: ведаеш, відавочна, калі і выканаўчая ўлада, і, значыцца, прадстаўнічая ўлада будуць разам, то гэта будзе лепш. Ён вельмі хацеў паставіць гэты подпіс пад гэтым пагадненнем. Але ў чым тут справа? Чаму подпіс можна было паставіць? Справа ў тым, што галоўныя словы ў белавежскім пагадненні, яны належаць Бурбулісу, які сказаў гэта сёмага, што СССР як геапалітычная рэальнасць перастае існаваць. Так? І нелагічна было яго не ўжыць, гэта Бурбуліса, і не папрасіць яго падпісаць подпіс. І Ельцын прапанаваў так, што каб падпісаў Бурбуліс. Ну, тады было лагічна, што трэба было, каб падпісаў і Кебіч. Хаця яму, дарэчы, Краўчынка не раіў гэта рабіць. Але Кебіч быў дасведчаным вельмі, ну, номенклатуршчыкам. Ён падумаў так, што калі будуць асуджаць далей, ну, ён скажа так: як першая асоба, это значыць, я падпісала, і я вымушаны быў падпісаць. Ён бы не быў бы вінаваты пры любым павароце справ. Так што ён паставіў свой подпіс. А цяпер ужо далей, як працэс развіваўся, вы ведаеце, Кебіч хоча застацца, як кажуць, пры кармушцы. Сёння ў яго, ну, вельмі вялікая прыстойная пенсія, і ён заўсёды пагаджаецца з Лукашэнкай, заўсёды яго хваляць, кніжку гэту, ну, дзе-нідзе сорам чытаць. І я скажу, чым тут справа. Кебіч быў цудоўны прэм'ер, як гаспадар савецкага тыпу. Ведаеце, ён добрым быў прэм'ерам у гэтым сэнсе. А як палітык, ён быў просто савецкі номенклатуршчык. І тут дзеяла тады заўсёды такое правіла: як дзейнічае, ну, нехта начальнік яго, так павінен дзейнічаць і ён. Ён нічым тут не адрозніўся, калі былі ў віскулях.
У сваёй кнізе Кебіч прыгадывае, што адразу пасля падпісання пагадненняў, калі ішоў банкет, да яго падышоў старшыня КДБ Шаркоўскі і сказаў, што гэта дзяржаўны пераварот, што ён паведаміў на Лубянку і чакае каманда ад Гарбачова. Ну, мелася на ўвазе каманда арыштоўваць. І праз некалькі старонак Кебіч шкадуе, што падпісантаў не арыштавалі. Шаркоўскі ўжо памёр, яго не спытаеш, але ў адным са сваіх інтэрв'ю перад смерцю ён сапраўды казаў, што вось мог бы арыштаваць удзельнікаў. Скажыце, Станіслав Станіславіч, а ці сапраўды мог адбыцца арышт вось вас, Ельцына, Краўчука? Ці вы прадугледжвалі такую магчымасць?
Вы ведаеце, гэта вельмі непростае пытанне для адказу. Справа ў тым, што аб бяспецы удзельнікаў я клапаціўся, ну, як запрашаючая асоба. І відавочна, на працягу 2 тыдняў перад белавежскай сустрэчай, что день до меня приходил Ширковский, я ему сказал, что як вы працуете, як вы забеспечиваете, вы ж ведаете, что такие люди будут и так далее, и так далее. И он сказал завсёды так, мы вельми щильно супрацовничаем со службой безпеки Ельцина, и мы забеспечим. Мы маем на увазе наши белорусские войсковые силы, наши белорусские. Зауважьте, чему там был Костенко? Чему там был Костенко? Потому что Костенко, на базу войсковую прилетали все до Костенко, и Костенко мог отдать загад узброеным силам Беларуси любому подразделению, я главнокомандующий. Тому, видите, тут много умовностей. Я не могу свержать, я все тут ведаю, але то, что я ведаю, мне дает подставы говорить так, что не слабые силы были безпеки у Ельцина, там кажут, что спецназ, одна группа и все такое. Тут так само были мощные силы. Думаю, что безпека была совсем не дренной. И головные силы были не наши, а головные силы были ельциновские.
Станислав Станиславович, я попрошу вас теперь не выключать телефон. Мы сделаем невеликий перепынок на 2.5 минуты, и Стась Ивашкевич про подею Беларуси, а потом мы вернемся до разговора со Станиславом Шушкевичем.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
У Нью-Йорку ля Центрального офиса Организации Объединенных Наций отбылся пикет у подтримку людей, которые в Беларуси змагаются за демократизацию страны и супрацьвавольство улады. Удельники перформансу усталявали стенд с намаляванным на им карикатурного выгляду человеком с вусами и подписом «Не любишь режим? Кинь у мяне». Побач со стендом поставили скрыню с яйками. У Менску двое молодевых активистов отбывают зараз покарание помером 15.7 суток зняволення за аналогичную акцию белорусской столицы. Удельники форуму громадянской супольности программы «Усходнее партнерство» потребуют от керавництва Белдзяржуніверситету обновить на учебе Татьяну Шапуцьку. Активистка международной громадской организации «Молодый фронт» была отличена из университету за удел у форуме у Брюсселе 16-17 листопада. Это стверджается в открытом листе 16 удельников форуму. Сегодня министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов примет удел у первой штогодовой нараде своих коллегов с краины-удельницы программы «Евразвязу» «Усходнее партнерство». Старшиня делегации по отношениях с Беларусью у Европарламента Яцек Протасевич закликал белорусские улады притримливаться своих деклараций и распачать реальные реформы у сферах, которые были огучены в шерогу документов Евразвязу. Протасевич у своей заяве выказал глубокую занепокоенность ситуации вокруг регистрации партии «Белорусская христианская демократия». Рада Европы мае намер рашуча нарошчваць супрацу з афіцыйным Менскам, так заявіла ў Брюсселі на сустрэчы з журналістамі прадстаўніца рады Торбьорн Фройснес. Александр Лукашенко наведае ў чацвер Москву, дзе прыме ўдзел у паседжанні дзяржаўнай рады саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, паведамляе прэсавая служба Крамля. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский заявіў, што 2010 год будзе няпростым для беларускай эканомікі.
Стась Ивашкевич был с оглядом белорусских новинов. У Менску 7:18. Вы на хвалях Радио Свободы. И с нами на телефонной связи в Менску застается Станислав Станиславович Шушкевич, былы старшиня Верховного Совета Беларуси 12-го скликания. Станислав Станиславович, вот за день до Вискулёв Ельцин выступал в Верховном Совете, и коли не лишить вот этих конфуз с подарунком копии аховной грамоты Ворши 1664 года, як сведчанне непарушнага сябровства, як выказаўся Ельцин, а хотя на самом рэч гэта, конечно, было сведчанне оккупации, Ельцин поводзіў сябе, так выглядала даволі адэкватна, быў бадзёры, не было ніякіх загагулінаў, якімі ён вызначаўся ў апошнія гады. Вось роля Ельцина ў белавежскіх пагадненнях была беспрэчна вялікая, а ў якой ступені яна была вынікам ягоных дэмакратычных перакананняў, а ў якой патрэбай нейкай такой кан'юнктуры, неабходнасці, ну, чисто політичної необхідності звалить Горбачова, каб розчистити собі місце у Кремлі?
Ну, я думаю, що Єльцин був чоловік значно у десятки разів більш демократичним, чим сьогоднішні керівники Росії. Ви ведаєте, він був чоловіком більш таким відкритим, більш чоловіком русським, я б сказав, у доброму сенсі цього слова. И все мои попередние контакты с Ельциным подтверждали, что он притримливается демократичних переконань. Пам'ятайте, беріть свободи, кільки хочете, кільки закон дозволяє. І так далі, і так далі. Це до республік Совєтського Союзу. Ви тут зауважили, що у нас у Біловежське погоднення, це значить, уже якби, ну, якби такий великий етап. І зазначили, що 25 жнівня була прийнята декларація об незалежності. Ви ведаєте, декларація, їй надали конституційний статус, але вона не була фактом де юре признання незалежності, тому що ні одна держава нас тоді не признала. І тут Єльцин, зрозуміло, у Біловежській пущі, він імкнувся позбавитися від Горбачова як свого начальника. Він про це не говорив. Але ви ведаєте, я вже ведав його і відчував, що як тільки де йде справа, що там робить Горбачов, він так махав рукою, що робить не те, що треба. Він не хотів мати цього начальника. Ми так само не говорили з Кравчуком, що ми б хотіли підписати це погоднення, коли почали його формувати, щоб урешті-решт, амаль за 200 годів перед цим, як Білорусь стала часткою Росії, колонією фактично Росії, приграничної, Росія ніколи не признала її незалежності. А тут президент Росії підписує погоднення о створенні Содружності Незалежних Держав. Ви ведаєте, для мене це було головним. Ну, а тепер ти заставався Єльцин-демократом. Ведаєте, що? Я думаю, що він зауважив, що коли йти по шляху демократи, нема ніяких гарантій, що ти довго будеш на чолі держави, що ти довго будеш президентом і так далі. І справді у 96-му році, наскільки мені відомо, він перший раз сказав, що він неправильно зробив, що він підписав Біловежське погоднення. Але я думаю, це тому, щоб зробити електоральний такий заход, щоб бути обраним президентом ще один раз. Він це досягнув.
А ось ще до 96-го року, у момент, коли, у період, коли ви були старшиням Верховного Совету, у який час ви відчули, що Єльцин усе менш демократ, ну і все більш прихильник ніяких, може бути, скажімо, навіть таких імперських елементів у політиці, і у якої ступені на його оточення впливало? У останні роки ми ведаємо, його вже оточували з одного боку олігархи, з другого боку офіцери спецслужбів.
Ну, ведаєте, ще з мого боку Примаков оточував його. Я вам скажу так, що у Росії поступати згодно зі своїми переконаннями на посаді президента, я думаю, було вельми тяжко. І тут, пробачте, я думаю, що Єльцин пішов на заховання власної постаті на версі. Він робив уступки і тим, і іншим, і далі. Ви ж зрозумієте. Спочатку він, мені здається, добре себе поводив, коли була Чеченська війна. Він би, так сказав, пішов по шляху міра. Після він розпочав другу Чеченську війну. Ви дивіться, це вельми непросто. Мітуслива була політика. Тепер розстріл парламенту. З одного боку, здавалося б, що це жудасно, що це порушення усього і всяк. Я тоді був, пробачте, на боку Єльцина, тому що я ведав, хто там засів і що вони хочуть зробити. Це було просто неусприймально. І дійничати таким чином, щоб бути чистеньким демократом, було немогчимо. Я думаю, що він дійничав далеко не завсюди як демократ. Але ще раз підкреслюю, зауважте, що сьогодні відбувається. Об'являється, що у Росії демократія, права чоловіка, а фактично ми маємо єдину Росію, це ж нова КПСС, і, до речі, яка вельми активно підтримується російською православною церквою, і так само такими заходами, як КПСС дійничала. Я коли слухаю поважаного патріарха Кирила, у мене таке враження, що виступає секретар ЦК Компартії Росії.
Станіслав Станіславович, я ще одне питання до вас, як, ну, не тичиться непосередньо Віскульова, але я ось хотів давно у вас запитатися, бо тичиться, ну, і вашої політичної біографії, льосу білоруської демократи увогулі. Ваша відставка з посади старшині, ініціювана Пракебічовською парламентською більшістю у студені 94-го года. Ось я переконаний, що коли б Єльцин тоді потелефонував Кебічу, ну, я не були на «ти», і сказав: «Слава, не кранай Стася», ось я переконаний, що відставки вашої би не здарилося. Чому не було такого дзвінка?
Ви ведаєте, я ніколи не шукав підтримку своєї справи за межою. І більше за те, Сергій, ви ж пам'ятаєте, що літом летом 93-го года, у червени, не хапило 6 голосов для моей отставки. 6 голосов. Потому что я манипулировал голосованием таким чином, что когда все пошли в буфет означать мою отставку, этих 6 голосов не хапило. И для меня, я вам, может, это не говорю, иншим не говорю, а для меня это питание было вырешено. Его немогчимо было не вырешить иначе. Потому что большинство, и зауважьте, и те люди, которые сегодня в оппозиции, и той же светлой памяти Гончар, я мы ж выступали, супроти мене Вельт и Карпенко, выступали так активно, что уже ратунку не было не только сирот кебичевской команды, так сказать, а она фактически, ну, может, не полную большесть, а добрую большесть смела. Ратунку не было, я дейничал так, что я хотел закончить, хотя бы склался визит Клинтона, и это коли отбылось, то, пробачьте, я уже не чекал никаких, так сказать, поворотов и замацавання своей посады.
Ну, покольки вы нагадали лето 93-го года, хочу сказать, что тогда вот 30 с нечем нас, депутатов оппозиции БНФ, мы блоковали голосование и у этой процедуры не удельничали. Праз полгода уже этих наших голосов не хапило. Ну и могу еще пригадать один момент, уже как удельник ускосно тих подеев с ратификацией погоднения. Это Вискулевское погоднение были ратификованы Верховным Советом Беларуси Русі праз два дні, 10 снежня на Верховному Совете, і супраць проголосував тільки один депутат. Пазней Олександр Лукашенко буде сверджати, що гэта був ён. Дык вось супраць тады проголосував мой сусед по овальній залі. Я бачив, як ён націскав кнопку, ми сиділи побач, і ми замешче гораша поспрашалися з нагоди ягоного голосування, і гэтым депутатом був Валерий Ціхіня.
Это зрозуміло, он же и выступил супраць.
Так, Станислав Александрович, я вам дякую за гутарку. Еще одно питание до вас. Где вы будете праз тыдень?
Вы видите, праз тыдень я буду за океаном у городе Атланта. Вы ж ведаете, что у меня не на пенсии, коли мне пропоновали певную працу там, менавіта у гэты час, то я повинен был погодиться и не перечу, потому что там долго это рыхтовалось, и так что я буду далеко от Беларуси.
Таким чином...
Может, смс-кой пошлю свой телефон американский.
Таким чином, выглядая, что 15 снежня, у день своего 75-годия вы будете поза межами Беларуси. Ну и хотя лишится, что с днем народжения, тем больше с юбилеем загодя веншовать нельга, але верогодно, верогодно у нас не будет такой махчимости. Тому дозвольте до меня радуя свобода слухашов вас повеншовать с этой датой. Политикам часто и часом вылучают некие претензии за то, что они не зарабили так ці інакш, але все ж таки, відаць, політиків треба оцінювати не по гэтым, а по тим, що яны зрабілі. Безпечно, що ви зрабілі історичний учинок тоді 18 годів назад у Віскулях, і безпечно, що історія гэта адзначыць.
Дякую вам.
Всього доброго. Ви на хвалях Радіо Свобода. Нагадаю, что у нас у Менской студии працует телефон автоотказник номер 266-39-52.
Хочу пораить той женщине, что плевалась у телефонную трубку. Звонить не с горячки, как она говорит, а с разуму. И не уживать белорусские слова, не паскудить нашу мову. Я еще хочу ей пораить. Потекавиться такими понятиями, как правы человека, демократии и любовь до батьковщины. Лидия, Минск.
Завсёды тяжко чуть про человечью трагедию. Вось як у российской Перми. Почулись и такие слова. Коррупция и неохайность. Ну вось, братки белорусы. А мы запрошаем. Я запросили уже в эту коррупцию и неохайность, российскую обыяковость, до будовництва на белорусской земле их атомной электростанции. Не допусти, Боже. И про другое. Про хапон людей у Белоруссии, неугодных уладе. Разгул полной беспокоранности. И хапун не одинная, на что здольная гэтая беспокоранность. До чего дожили мы? Видать, оборонить себе мы уже не можем. И знов хочется сказать, оборони нас, Боже. Дякую, что выслухали.
Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мінську.
266-39-52.
Досилайте СМС.
391-22-24.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 7 годин 30 хвилин. У Пражской студии Сергей Навумчук, сегодня авторок 8 снежня. Доброй раницы тем, кто долучился до нашего эфира. И далее у нас огляд международных подей у студии Стась Ивашкевич.
Вокруг света за 100 секунд.
Агентство по обороне навокольного осяроддя Злучаных Штатов официально признало выпущение углекислого газа в атмосферу погрозой для человечества. Тем часом у Копенгагене у понеделок стартовала международная конференция по проблемах климатичных изменений, которую называют наимасштабнейшими перемовами по этой проблематике за всю историю человечества. У конференции принимают удел и белорусские экологи. Принамсі 48 забитых и больше за 100 пораненных – таки выник бомбования у городе Лагор на усходе Пакистану. Гвалтовные деяния исламистов активизовались у Пакистане тягом опошних месяцев с тем, что шероги воевников Украины пополняются утекачами за Афганистану, где ведется интенсивная военная кампания по вытеснению талибов. Злучаные Штаты и Великая Британия выказали заклопоченность гвалтом у Иране. У понеделок на центральной площади Тегерану полиция выкористала слезотечный газ и дубинки для разгону антиурадового выступу оппозиции. У Румынии оппозиционные социал-демократы мают намер опротестовать выники другого туру президентских выборов. Оппозиция утверждает, что выники голосования были сфальсифицированы. Центр выборкам краины обвестил про перемогу дейного президента Трояна Басеску, який меньше, чем на 1% опередил представника социал-демократов Мирчу Джаны. Тем часом АБСЕ в целом позитивно оценил организацию выборов. У Злучаных Штатах жыхар Чикаго Дэвид Хедли обвинувачены у дотычности до летошніх лістопадовських терактів у індийському городі Мумбай, ахвярами якого стало більше за 170 чоловік. І у Лос-Анджелесі відбулася презентація 6 місцевого приватного космічного корабля для туристів. Проєкт фінансується британським мільярдером Річардом Бренсоном.
З оглядом міжнародних подій був Стась Івашкевич. Вы на хвалях Радио Свобода у Минску 7 годин 33 хвилины сегодня у нашем эфире. У высшем господарском суде отбудется разгляд кассационной скарги на выселение верников суполки «Новое житё». Легендарный диссидент Владимир Буковский комментует выкрадание белорусских молодевых политических активистов. До годовины принятия декларации права человека «Рух за свободу» ладить показ фильмов правооборонной тематики по всей краине. 100 адресов свободы. Сегодня урочище Куропаты. Огляд незалежного друку, форум свободы и у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягивает расповед про Татьяну Гриневич. Сегодня у высшем господарском суде отбудется разгляд кассационной скарги на выселение верников суполки «Новое житё». От 2005 года верники перманентно судятся с уладами. Это началось после того, как их позбавили земельного наделу, а потом будинку, які тие не были и отремонтовали за свои гроши. Сегодня отбудется уже 30-е по лику судовое поседжение. Передает наш корреспондент Любов Лунева.
На посіджені Вищого господарчого суду прийдуть пастор церкви «Нове життя» В'ячеслав Гончаренко і юрист Сергій Луканін. У суді вони поспробують домогчися відміни рішення Мінського господарчого суду від 7 кастрішника, поводлі якого вірники мусять визволити з помешкання, то бок будинок церкви, які вони нібито займають незаконно. Справа у тим, що будинок був передаданий на баланс городських уладів, і тепер їм де-юре володає райвиконкам Московського району. Нагадаем, у жнівні 2005 года городские улады позбавили верников спочатку земельного наделу, а потом будинку былого колгасного короника на ускрайку Менску. Верники таким чином стратили юридичный адрес, и после этого пастора и администратора церкви несколько разов штрафовали за проведение несанкционованных набоженств. У 2007 году верники тримали голодовку, когда людей начали шпитализовать, пастора церкви запросили у администрацию Александра Лукашенко и пропоновали спынить голодовку, пообещавши вырешить все питания у суде. Суды тягнулися до середины 2009 года и скончилися рашением на корысть уладов. Юрист церкви «Новое житё» Сергей Луканин поведомил в «Свободе».
Сподіємося, что наша справа будет выиграна нами, але навод, коли суд и будет принимать решение супроть нас, конечно, с юридичного пункта гледжання мы и далее будем оскарживать. У нас останется еще надзорная инстанция Высшего государственного суда. А навод и коли все суды будут супроть нас, мы неодноразово уже заявляли уладам, что личим незаконным решение Мінгорвиконкома мы своего будинку не сидим.
Пастор суполки «Новое житё» заявляет, что верники законно володуют будинком, який они набыли и отремонтовали за свои гроши.
Конечно, мы надеемся, что когда-нибудь все-таки в нашу пользу будет выигрыш. Но в любом случае, если будет не в нашу пользу, мы будем продолжать стоять за наш будинок, никому не отдадим его. Мы считаем, что мы занимаем его законно, и нам до сих пор не предоставили никаких внушительных аргументов, что мы не можем там находиться.
Солидарность с верниками церкви «Новое житё» выказали протестанты из Беларуси и замежжа. Белорусские улады от 2003 года позбавили регистрации и ликвидовали больше за десяток суполок. Некольки пасторов обвинователи у проведении несанкционованных набоженств и арештовали на термин от 10 до 15 суток. Судовое поседжение почнется у 10:50 у высшейшем господарчем суде.
Передавала Любов Лунева. И про выники судового поседжения подробязанности у нашем вечеровом эфире, а так само на сайте по адресу свобода.орг.
www.svoboda.org/m.
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 7:37 у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, что у Менску працуе аутоотказник Свобода номер 266-39-52. На протягу года отбылось выкрадание 6 молодевых активистов Артура Финкевича, Евгена Афнагеля, Змитера Дашкевича, Дениса Карнова, Владимира Лемеша и Насты Положанки. Чому и на во что в Беларуси выкрадают людей? Ситуацию с выкраданием молодевых политических активистов в Беларуси комментует легендарный советский диссидент Владимир Буковский. Зим Гутеров, Юрий Дракохруст.
Вы знаете, репрессивные режимы начинают применять странные методы тогда, когда они хотят улучшить свой внешний имидж. Мне кажется, у Лукашенко сейчас именно такая проблема. Он, с одной стороны, заигрывает с Западом и не хочет больше с ними ссориться. Он хочет какой-то баланс иметь между Москвой и Западом. А с другой стороны, он понимает, что режим его нестабилен. И если он не будет запугивать оппозиционеров, то долго этот режим не продержится. Ровно такая ситуация была, скажем, в начале 60-х годов в Советском Союзе, когда Кремль изобрел карательную психиатрию. В середине 70-х такие методы начали в начале 70-х применять, когда был так называемый детант с Западом. То есть каждый раз они изобретают что-то такое, что позволяло бы им, на их взгляд, решить эту задачу. То есть для меня, конечно, никакого сомнения нет, что это делается по приказу руководства белорусского. Такие вещи сами по себе не происходят, и частным лицам нет нужды запугивать оппозиционеров. Ответ на это должен быть такой, как мы всегда и применяли в подобных ситуациях. Чем больше гласности, чем больше протестов, тем больше шансов, что эти методы исчезнут. И, конечно, протесты будут услышаны. Другое дело, что очень большой реакции не ждите. Правительственные реакции всегда немножечко ослабленные. Надейтесь больше на общественную реакцию. Вот теперь у нас как бы Лукашенко стал опять выездным, его стали опять приглашать. Вот именно там, куда его приглашают, или тем, кто его приглашает, нужно такие протесты и направлять, и там их и поднимать. И, безусловно, правительствам этих стран, которые принимают руководство белорусское, им придется как-то реагировать перед своей общественностью. То есть надо генерировать общественный протест, который окажет некое давление на избранных лидеров.
Ситуацию с выкраданием молодых политических активистов в Беларуси комментировал легендарный советский диссидент Владимир Буковский.
Эстония протягивает стипендиальные программы для белорусских студентов. Студенты из Беларуси мають можливість самі обирати ВНУ, навіть і приватні, спеціальність і мову навчання – ангельською, російською чи естонською. А естонські громадські організації запрошують білоруських молодіжних волонтерів для культурної і громадської праці разом з місцевими білорусами. Зустріча з білоруськими студентами і волонтерами з Естонії у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Эту передачу слушайте у нашем эфире у вечера. Вы на хвалях Радио Свободу, Минску, 7:40. Александр Лукашенко своим указом затвердил параметры прогнозу социально-экономичного развития на наступный год. Номинальный наличный среднемесячный заработок по народной господарце до конца наступного года повинен достигнуть 500 долларов у эквиваленте. Насколько реалистичны эти планы, за кошт чего можно достигнуть таких лишь? Что нового можно отзначить у проекте бюджету на наступный год? На гэтае пытанне Віталі Цыганкова адказваў эканаміст Леонід Злотнікаў.
Бліц-аналіз свабоды.
На початку, напевно, давайте обмеркуем эту лишбу, про якую сказано в указе Александра Лукашенко, что до конца наступного года среднемесячный заработок по народной господарце повинен достигнуть 500 долларов у эквиваленте. На вашу думку, насколько реалистичная эта лишба, учитывая, что зараз заработок складая около 350 долларов, и чем белорусская держава может достигнуть этой лишбы?
Во-первых, я хотел бы отзначить суперечность двух документов. У парламента поступил проект бюджета на 2010 год, в котором сказано, что реальные заработки в бюджетной сфере расти не будут, и они останутся на уровне бегущего года. Так что отбудется, что бюджетная сфера, то есть врачи, наставники, чиновники, заработки у них повышаться не будут, а у остальных так повысится, что будут больше, чем 500 долларов. Это по-перше. А по-другое, прогноз экономического развития на наступный год предугледжує вельми высокий рост валового внутреннего продукта на 11-13%. Коли буде ось этот рост, то можно различивать, что отсотков на 10 так само могут вырасти и заработки. Ну, там до 400 долларов. Так? Але ось я лечу, что это нереально.
Может, они просто думают, что доляр упадет на треть, как некоторые стержают аналитики, такие, за кошт этого автоматично вырастет заработок.
Я так само про это подумал, так? Але я думаю, что так тонко я ныне различивали. Это просто суперечность, это ну, непродуманное сбоку урада, так? Я меркую, что заработки не только працовников бюджетной сферы, але и працовников других галин народной господарки так само не будут значно расти, но можно на 1-2-3%. Бо экономическое становище такое, что нельзя ожидать такого высокого роста ВУП, как 11-13%.
Сегодня был представлен в парламент проект бюджета. Что, на вашу думку, цікавого там можно зазначить? Ці ён адрозніваються основні накірунки трати державних грошей от минулогодних, какие особливості варто вилучити?
Бюджет як був, так і залишився соціально орієнтований, тому що коля 60% його накеруються на соціальні розходи. І це було і в цьому році. Що дотичиться підтримки економіки, то вона буде вельми-вельми малая, навіть менше, ніж у цьому році, і крихи менше 1 трильйона рублів. Але ось на підтримку сільської господарки накеровується в 6 разів більше, ніж на підтримку усіх других галін. Більше, ніж на промисловість, більше на транспорт, більше на энергетику и так далее. Бюджет остается по-ранейшему социально накированный и накированный на поддержку сельской господарки. Структура и направки расходов консолидованного бюджета прикладно такие же остаются, как и в минулом году.
Блиц-анализ «Свобода».
На питання нашого кореспондента відказав економіст Леонід Злотніков. А зараз з оглядом білоруських новинок Стась Івашкевич.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
У Нью-Йорку для центрального офісу Організації Об'єднаних Націй відбувся пікет у підтримку людей, які у Білорусі змагаються за демократизацію країни і супроти свавольства влади. Удільники перформансу усталювали стенд з намальованим на їм карикатурного вигляду чоловіком з вусами і підписом «Не любиш режим? Кинь у мене». Побач со стендом поставили скриню з яйками. У Менску двоє молодівих активістів відбувають зараз покарання по мірам 15 і 7 суток зняволення за аналогічну акцію білоруської столиці. Удельники форуму громадянской супольности программы «Усходнее партнерство» потребуют от керавництва Белдзяржуниверситету обновить на учебе Татьяну Шапуцьку. Активистка международной громадской организации «Молодый фронт» была отличена из университету за удел у форуме у Брюсселе 16-17 листопада. Это ствержается в открытом листе 16 удельников форуму. Сегодня министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов примет удел у первой штогодовой нараде своих коллег из краины удельницу программы «Евразвязу» «Усходнее партнерство». Старшиня делегации по отношениям с Беларусью у Европарламента Яцек Протасевич закликал белорусские улады притримливаться своих деклараций и распачать реальные реформы у сферах, которые были огучены в шерогу документов Евразвязу. Протасевич у своей заяве выказал глубокую занепокоенность ситуации вокруг регистрации партии «Белорусская христианская демократия». Рада Европы мае намер рашуча нарошчваць супрацу з афіцыйным Менскам, так заявіла ў Брюсселі на сустрэчы з журналістамі прадстаўніца рады Торбьорн Фройснес. Александр Лукашенко наведае ў чацвер Москву, дзе прыме ўдзел у паседжанні дзяржаўнай рады саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, паведамляе прэсавая служба Крамля. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский заявіў, што 2010 год будзе няпростым для беларускай эканомікі.
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 7:46 у Праской студии Сергей Навумчик и зараз 100 адресов Свободы передача Вячеслава Ракицкого гэтым разом про вахту у Куропатах.
100 адресов Свободы.
Кульмінацыя шматмесячнага супрацьстаяння абаронцаў Курапатаў і будаўнікоў, якім было загадана пашырыць Менскую кальцавую дарогу, наступіла 8 лістапада 2001 году. У дзень бульдозеры зруйнавалі крыжы, а ўвечары спецназаўцы напалі на лагер абаронцаў, збіваючы людзей кулакамі, нагамі, дубінкамі, утоптваючы іх у раскіслы восеньскі жвір, кідаючы іх як дровы ў машыны і вывозячы ў пастарункі. Лес поўніўся крыкамі, стогнамі, мастака Рыгора Кійка збілі да крыві да згубы прытомнасці. Але гэты гвалт не зламаў людзей, кажа былы лідар Маладога фронту Павел Свярынец.
Пасля разгону абаронцаў і бурэння намёту быў проста адчай, але ад некалькі чалавек, сабраўшыся ў лесе, вырашылі, будзем стаяць да канца, аднаўляем намёт, аднаўляем варту, аднаўляем крыжы. І ўсю ноч мы пілавалі і збівалі гэтыя крыжы, у якім шокам было для вапаўцаў-будаўнікоў з'яўленне крыжоў за гэтую ноч.
На наступны дзень сабралася яшчэ болей людзей. Людзі ўсталёўвалі новыя крыжы, бульдозеры іх руйнавалі. Курапаты былі ачэпленыя спецназам, успамінае актывіст партыі БНФ КХП Владзімір Юхо, які бараніў крыж, пастаўлены ім у памяць пра свайго рэпрэсаванага дзеда.
Крыж з распяццем Хрыста быў адсюль амонам і людзьмі цывільным знесены, ведама куды. Тады было знішчана больш за 100 крыжоў. На другі дзень 9 лістапада я тут быў ізноў, усталяваў крыж еще один, и не давал его засыпать, и он так под полотном и застался.
Больше за полсотни человек были оштрафованы, нескольких арештовали, десятки были сбитые. Круглосуточная вахта у Куропатах протягивалась с 24 вересня 2001 года до 3 червня 2002 года. Каждый день с Куропатов гучал репортаж «Радио Свобода», который был надрукован книгой «Дорога проз Куропаты». У обороне брали удел сотни человек. И ветераны оппозиционного руху, и совсем юные молодофронтовцы и зубры. Немало было и девчат-жанчин. У намете они встретили и новый 2002 год, а на ихнем святочном столе были харчи, принесенные простыми людьми. Менавіта у гэтые 250 гераічных дзён і начэй Курапаты сталі народным мемарыялам. Народ паставіў тут крыжы памяці па сотнях тысяч ахвяраў чырвонага тэрору. Народ абараніў магілы крыжы ад новай улады, якая гэтым гвалтам пацвердзіла сваю пераемнасць са сталінізмам.
Шыльда свабоды. Урочышча Курапаты Менскага району. Тут с 24 вересня 2001 года до 3 червня 2002 года тягом 250 дней отбывалась круглосуточная народная вахта у оборону похованняў ахвяраў большевицкого террору от разбурения подчас будовництва дороги. У часе вахты отбывались жорсткие сутычки с милицией. Пролилася кров.
На чарзе форум «Свабоды» – агляд найбольш чытаных і каментаваных матэрыялаў сайту свабода.орг. Форум падрыхтавала Алена Струве.
На протягу года отбылись выкрадания 6 молодевых активистов. Чому и на во что у Беларуси выкрадают людей? На гэтае пытанне свободы вядомый российский политик Валерия Новодворская отказала наступным чином.
От Лукашенко ничего другого ожидать не приходится, еще хорошо, что эти молодые активисты не пропали, как Виктор Гончар. Батька умеет концы прятать в воду лучше Путина. Главное, чтобы не нашли мертвое тело. Ну, видимо, белорусские спецслужбы считают, что если они спрячут голову под крыло, то их не заметят.
Это была Валерия Новодворская, а вось меркаванне наведников нашего сайта. Разважливые. Уявим, нехто выкрыл активиста якой-нибудь организации, неистотно якой. Я подумал, что никто никого не выкрадал, а просто активист вырашил зарабить себе рекламу, створить имидж змагара и покутника. Але тут іншая супраць оппозиции системно нехто працуе. Дракула. Мяркую, што моладзь хочуць застрашыць. Застрашыць тых, хто удзельнічае ў вулічных акцыях. Пра плённасць гэтых акцый гаворку пакуль весці не будзем. Таму вядомыя і невядомыя выводзяць хлопцаў падыхаць свежым паветрам з мэтай папужаць, а не катаваць. Пан спортсмен, Менск. Калі пачытаць расповеды выкрадзеных, то кідаюцца ў вочы наступнае. Па-першае, мінімум падрабязнасцяў пра гэтае выкраданне. Схапілі, апранулі шапку, вазілі 5 гадзінаў, потым высадзілі. Але ж калі схапілі, ты мусіш разглядзець, хто цябе хапаў. Стары, малады, высокі, нізкі, гэтак далей. На жаль, многія дэталі з расповедаў знікаюць. З гэтага да іншага раблю выснову, выкрадзенае штосьці замоўчваюць пра свае прыгоды. Не выключае верагоднасці версіі пра ўнутраныя разборки оппозиции у мэтах піяру.
Форум «Свабода» падрыхтавала Алена Струве. Молодзевае крыло руху за свабоду праводзіць фестываль дакументальнага кіно, прысвечаны міжнароднаму дню абароны правоў чалавека. Тры кінастужкі на тэму правоў чалавека будуць паказаны ў Магілёве, Рэчыцы, Горадні і ў Менску. Кінапаказы праходзяць у Менску гэтымі днямі. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Усе тры фільмы на тэму абароны правоў чалавека былі паказаны ўвесну на вядомым кінафестывалі «Адзіны свет» у Чэхіі. Арганізатары заяўляюць, што запачаткоўваюць у Беларусі традыцыю фестывалю дакументальнага кіно, напрыклад, чэшскага. Гаворыць кіраўнік моладзі «Руху за свабоду» Ірына Бохан.
Яны ўжо 11 гадоў праводзяць гэты фестываль, як бы мы вырашылі ў гэтым годзе зрабіць у Мінску менш такі шырокі паказ. Чэшскія партнёры прапанавалі 6 стужак, але мы еще с этих 6 добрали 3. Мы полечили, что эти стужки будут самые цікавыя для Беларуси.
Стужка «Молитесь за вертание дьябла у пекла» расповедая про змагание за религийную толерантность у Либерии. Фильм «Бирма» – репортаж закрытой краины про повстанне монахов, яких подтримал народ этой краины. А документальный фильм «Сила бессильных» про отстоивание правоу человека у Чехии подчас аксамитной революции. Один из организаторов импрезы Максим каже, что это гэтыя кінастужкі разлічаныя на шырокія колы беларускіх гледачоў.
Гэта разлічана, я лічу, на ўсіх людзей, хто жывуць у Беларусі, таму што ў нас сёння адсутнічае такі дыялог і размова пра правы чалавека. Людзі нават не ведаюць, што іх права парушаюцца. Мы лічым, што прагляд гэтых фільмаў дасць такі пазітыўны крок у тое, што людзі пачнуць задумвацца аб тым, што ўсё ж такі яны маюць права і яны павінны імі карыстацца.
Актывісты руху за свабоду кажуць, што яны ўпершыню праводзяць фестываль дакументальнага праваабарончага кіно і спадзяюцца зрабіць яго традыцыйным. Прагляд бясплатны паводле папярэдняга запісу, а цікавасць гледачоў імпрэза выклікала яшчэ да пачатку, кажа Ірына Бохан.
Мы ўжо бачылі па папярэдняй рэгістрацыі, што цікаўнасць ёсць, і нават былі такія моманты, калі пыталіся, як набыць квіткі. Мэта гэтага фестывалю паказаць нашым грамадзянам, як можна бароцца за свае правы. Так як мы разлічваем, што публіка будзе не заангажаваная ні ў якія арганізацыі, і для іх гэта будзе вельмі добры досвед.
Усеагульная дэкларацыя правоў чалавека, зацверджаная і абвешчаная Генеральнай асамблеяй Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў 10 снежня 1948 года. Асамблея звярнулася з заклікам да ўсіх дзяржаў-чальцоў арганізацыі абнародаваць тэкст дэкларацыі і зрабіць усё магчымае для яе распаўсюджвання, абвяшчэння і растлумачэння.
Перадавала Галіна Абакунчык. І на завяршэнне нашага жывога ранішняга эфіру перадача з Міцера Бартосіка «Барда свабоды». Ён працягвае расповед пра Таццяну Гриневіч, а я, Сергей Навумчык, развітуюся з вамі да наступнай раніцы.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні менскай спявачкі Таццяны Гриневіч. Яна даволі часта выступае з канцэртамі ў школах і дзіцячых лагерах. У рамках кампаніі «Будзьма» Таццяна знаёміць беларускіх дзяцей з беларускай спеўнай паэзіяй. Цябе найбольш цешыць падчас гэтых сустрэчаў?
Цешыць, што дзеці ўспрымаюць вельмі добра, цікавяцца беларускім словам, ведаюць гэтыя песні, якія мы спяваем, якія я спяваю, і яны падпёваюць нават, і гэта прыемна. Яны цікавяцца гэтым. Калі я бяру свайго сына Адама, мы спяваем таксама народныя дзіцячыя песні. Дзеці цікавяцца, дзівяцца, чаму такі маленькі хлопчык васьмігадовы размаўляе па-беларуску, спявае па-беларуску. Ім гэта дзіўна, а мне гэта падабаецца. Было, адзін раз было у ашмянскай маёй роднай школе, у якой я вучылася. Дзецям было да таго дзіўна. А чаго это вы размаўляеце па-беларуску? А мы кажам, дзеці, у якой краіне мы жывем? Адзін хлопчык, пачасаўшы патыліцу, сказаў, у Расіі, што ли?
Гэта калі-небудзь скончыцца ці не?
Я лічу, усё залежыць ад таго, як мы. Я, ты, Міхасько, была, Дзмітер Сідаровіч, вось будзем ездзіць і працаваць з дзецьмі. Все залежыць ад нас. Твае дзеці будуць размаўляць па-беларуску ў хаце? Мой дзіцёнак размаўляе, Сідаровіча размаўляе. Калі мы будзем укладаць у дзяцей, і гэта будзе плённа. І это можа быць хутка ў залежнасці ад нашай працы.
Сырадуй пахучай ночы, я нырца дам з галавой, запяю і захвою. Звінять яны посыплють трелю шкляною капель, под чаром хай роснай мы.